Слава нашему Господу! Сегодня у нас одна из серьезнейших тем, весьма такая, которая пронизывает всю жизнь человечества и жизнь каждого из нас. Священное Писание говорит интересную такую фразу: «Жизнь и смерть во власти языка, и вкусят его любящие его», я своими словами говорю. Оказывается, есть страшная вещь, о которой не задумываемся. Вот Иссахар, осел крепкий. Ослиная натура в данном случае заключается в вопросе. Он увидел, что земля хороша, прохлада, вот, протоки вод. И он сам склоняется, он или она не играет роли, и будет работать в уплату дани, добровольно становиться рабом. И вот когда с этого места Писания идешь к вопросу жизни и смерти во власти языка, то звучит так. Оказывается, людям нравится носить в себе смерть. Сегодня, может быть, мы не будем касаться всех направлений, потому что один из направлений, но желают один другому смерти, а бывает, желают сами себе смерти и проклинают сами себя. Мы туда сегодня не идем. И не идем туда, когда говорят люди: «Я так надоел, я так надоела, от меня уже устают все, ну, тогда лучше мне уйти из жизни, чтобы дать возможность отдохнуть от меня». Мы туда не идем, нам это не надо. Хотя это отдельная тема, но не сегодняшнего угла зрения. Дело в том, что вопрос смерти и жизни был вложен с самого начала. И этот вопрос будет продолжаться до последнего дня последнего человека на земном шаре. У больших пророков описывается, да и у малых тоже, да и по всему Священному Писанию, главный сюжет этот. Какой? «Вот я положил перед тобою жизнь и смерть, — говорит Бог, — а ты на что хочешь, на то протяни руку». Какой-то шок. Человек сознательно протягивает руку к смерти и берет ее. Как такое может быть? Как такое может быть? Когда Бог говорит эту фразу, Он ее раскрывает немножко шире, с некоторыми деталями. «Я положил пред тобою добро и зло, благословение и проклятие». Получается, ты выбираешь смерть, ты выбираешь зло, ты выбираешь проклятие. И тебе нравится, человек, в этом жить. Теперь, кто этот человек? К какому человеку это относится? Священное Писание относится к верующим. В свое время к евреям, а до евреев евреев не было. Знаем, да, нет? Первый еврей назван евреем, и это значение слова «пришлец». Это было сказано в адрес Авраама, и только тогда, когда он пошел освобождать своего племянника Лота, потому что тот решил жить возле Содома и Гоморры и даже в их окрестных городах. И так случилось, что города эти были взяты в рабство, и племянник был тоже взят, и потом Авраам пошел его освобождать. И вот там впервые употребляется в русском тексте, что Авраам – еврей. Еврей – это не национальность, это не языковая группа, это характер или, как сказать, описание личности человека. Какой? Всего лишь того, что он пришлец. Пришедший из откуда-то, пришедший куда-то. Вот и все. Поэтому евреев, как таковых, никогда не было. А евреи потом, если говорить внимательно, вот когда было смешание языков, Вавилонская башня, там нигде не говорится о еврейском языке. Ничего не сказано. А первый еврей – это Амарей. Как Амарей? Потому что Авраам по нации был Амарей. А его жена, его не двоюродная, а родная, сводная сестра, то есть папа один, разные мамы. Она хитиянка. Оттуда вытекает очень интересный тоже вывод, что национальности присваивались не по папиной линии, а по маминой. Правда, там интересный вопрос у нас как-то в темах задавался. Вот Авраам стал пришельцем, но с большой буквы, как послушный Богу. Пришелец, послушный Богу. Он имел в себе призвание повиноваться или быть послушным призванию. Призванию от слова «призвать». И Бог ему говорит, выйди из отца твоего, из дома твоего, вот, иди в землю, которую я сказал. Эти же слова примерно можно отнести к Руфе. Выйди из родства твоего, из дома твоего, и твоих богов, иди к Богу, которого ты не знала. Так что ее, в принципе, можно назвать еврейкой без разговоров. Вопрос не в этом. Поэтому вопрос, я положил пред тобою жизнь и смерть, оно было положено не евреям. А до евреев какая была нация? Ну, я скажу, какая нация была. Имя этой нации было человек. И дело в том, что в лексиконе библейском описывается не Адам человек, а она жена. Так и написано. Русская Библия повествует об этом событии очень глубокую истину, очень простую и доступную. В день сотворения Его, нет, в день сотворения их, Адама и Евы, дал им имя, название, как хотите называйте, человек. Не человеки. Обратите внимание, а человек. Это звучит так. Адам плюс Ева равняется человек. Адам без Евы – полчеловека. Ева без Адама – полчеловека. Человек. Вот так для меня звучит в свете Священного Писания, что национальность первых людей была человеки. На сегодняшний день, очень интересно, говорят даже безбожники, неверующие люди. Ну, язычники назовем их. Потому что все остальные язычники, кроме Авраама и его прямого родства. Ну, сейчас не будем разбирать Исава, не будем разбирать остальных. Сначала надо быть человеком, стать человеком. Что интересно, Бог говорит, сотворим человека по образу и подобию нашему. Это звучит так. Быть человеком – это быть образом и подобием самого Бога. Это очень серьезнейшая вещь. Вот у нас такое пока предисловие. Теперь дальше. Входя в тему и рассматривая вопрос, я положил пред тобой благословение и проклятие, жизнь и смерть. Вот мы идем в Эдемский сад. Вот здесь написано так. Бытие, 2 глава, стих 16-17. Книга Бытия, 2 глава, стих 16-17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Значит, немножко раньше говорится, что в середине рая росли два дерева, очень близко рядом друг с другом. На каком расстоянии? Ну, в середине рая близко. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. По-другому звучит так. Дерево жизни и дерево смерти. И вот он говорит, от всех дерев, еще раз, от всякого дерева в саду ты будешь есть, кроме. Там нету слова кроме, но оговаривается. Значит, получается, все деревья плюс дерево жизни можно есть. Удивительная вещь заключается в том, у нас когда были эти темы, слегка часть, чуть-чуть коснемся и дальше движемся. А вот Адам ел жизнь. Дерево жизни он должен был употреблять обязательно. Потому что было разрешено. И потом, ну как это, кушать со всех деревьев, а с этого дерева не есть? Да я, наверное, с первого бы, с него бы и начал. От всех же можно. А чего оно тут в центре делает? Значит, с него начну. С разрешенного дерева, дерево жизни. Интересный вопрос. Вот он, имея в себе вечную жизнь, ел от дерева жизни. Но дальше. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь». И вот теперь он вкушает от дерева смерти, добра и зла. Смерть вошла в него. А потом Бог в дальнейшем будет говорить. «Он стал, как один из нас, зная добро и зло, только с одним условием, незаконными путями получив познание добра и зла. А потому, раз незаконными путями подошел к духовному миру, то теперь смерть вошла в него». Теперь там одна деталь. А вот теперь, если он после этого, как съел запретный плод от дерева смерти, так назовем, дерево познания добра и зла, если после этого теперь подойдет дерево жизни и сорвет, то он останется вечно живущим, запятая, носящим в себе смерть. Но он прожил 900 с лишним лет. Ужас заключается в том, что он носил в себе смерть. Не смерть, когда его закопают. Это потом. Это мелочи. Это серьезно. Нет, это мелочи. Знаете, почему мелочи? Ужас заключается в том, что теперь, смотрите, умирание в момент вкушения, а потом 900 с лишним лет ходить в мертвом состоянии и в этом состоянии создать семью. Это вообще шедевр какой-то. В чем следующий? В мертвой семье рождается Каин. Ну, это понятно. И вдруг в мертвой семье, ведь Ева же тоже мертвая. Смерть – это рассоединение, разделение. У Каина это активная форма. От лица твоего я скроюсь. Ну, он же открыто сказал. А папа с мамой скрылись скрытно. А там где ты? Я голос твой услышал, Боже, в раю, потому скрылся. Ага, понятно, что твой сын будет скрываться тоже. Ну, в таком семействе, как родился Авель, и был Авель Авелем, это первый пророк, и он говорит, настолько сильно говорит об этих вопросах, что сам Бог подчеркивает, после своей смерти речь Авеля продолжается по сегодняшний день. Посмотрите, без малого 6 тысяч лет уже. Вопрос не здесь. Знаете, где вопрос? Носит мертвость в своем теле, и нельзя ему дать возможность есть от дерева жизни, иначе станет вечно живущим со смертью во внутренности. Это закон номер один. Сегодня его все детали разбирать не будем, нам дальше надо посмотреть. Теперь дальше. Ужас следующий заключается в том, вот он умер, мы разберем сейчас этот вопрос немножечко, что значит умер, но он покажет себя мудрым. В одном вопросе житейском, в другом, в третьем, четвертом, пятом, десятом. И потомки его будут такие мудрые. Кто-то будет строить музыкальные инструменты и будет отцом всех музыкантов и всей музыки. А кто-то будет такой мудрый, что он будет кующий железо. Это будет знать, как из камня достать железо, понимаете? А кто-то будет там еще что-то делать, а кто-то специалист возводить прекраснейшие города, а у кого-то мозги работают, как камни обтесывать. И все это делается у тех, которые внутренно мертвые. Но мы, люди, мы, я не хочу себя в этом число ставить. Сказать «они», получается, я отделяюсь, уж какой святой. Поэтому я так скажу, мы, люди, все человеки, обычно смотрим на человека, о, какой он мудрый! Если мы берем Соломона, то там показывается, что он показал свое безумие. Что не дело, то безумие, что не дело, то безумие. А как это ты, что ты говоришь такое? Он сказал, что я не сделал, это томление духа, дух загнать в тюрьму. А я показал себя пред людьми мудрым. Подожди. А он еще говорит, Экклесиаст, я и придерживался мудрости и глупости, и то у меня. Ну, а к старости это вообще шедевры. Ужас. Капища для бесов, для идолов. Ведь он же понимал, что такое идолы. Кто такие не идолы, а бесы сзади стоящие. Идолы, это что? Это вещь. Это из дерева, из камня, из металла какого драгоценного, не играет роли. Апостол Павел говорит, принося жертвы идолам, вы приносите бесам, потому что за спиной, сзади идола стоят демоны. Поэтому отсюда интереснейший вопрос и вывод. Делание подарков кому-то во имя чего-то – опасная вещь, потому что мы должны думать, кто стоит за спиной того человека, которому мы делаем подарок, в связи с чем этот подарок дается. Это серьезнейшая тема, ее я касаться не буду, но пока место так, на скорую руку. Теперь возвращаемся к смерти. Дело в том, что Адам имел общение с Богом в прохладе дня. И это не первый случай, не первый раз. Дальше. Восприимчивость естества человеческого, если внимательно, мы тоже в темах когда-то разбирали, мозг человека – это харддрайв, или как хотите, хранилище, которое в состоянии было хранить информацию, получаемую от Бога, размером в вечность. Мы понимаем, что это такое, нет? Когда-то японцы, я работал в этой области, знаю, что такое электроника. Это далекие-далекие времена. И вот они когда-то создали компьютер с особыми показателями. Размер этого компьютера был размер стадион футбольного поля. Потом вдруг короткое сообщение, и они говорят, вот эти функции и возможности, которые мы добились получить в этом громаднейшем компьютере, мы смогли загнать этого компьютера в размер стиральной машинки. Это далекие-далекие времена. Это истории 50-60 лет почти, без малого. Интернетов не было, компьютеров не было, понимаете, стационарные были. Чтобы мы понимали. Бог создал мозг человека, ведь Бог создал человека вечно живущим. Вечно живущий человек должен был в мозг свой и в свое сердце вместить информацию, которую Бог хотел открывать. На сегодняшний день ученые говорят, там 10 или 7%, я не помню, сколько мозга работает за жизнь человека. А остальное для чего? И что интересно, в ту область Бог не позволяет никому вникнуть, пролезть. Никто не может. Сегодня не об этом. И вдруг апостол Павел говорит, чтобы ваши умы не повредились. Адам, Ева, у вас с умами все в порядке? Нет. Вы с ума сошли. Вы сумасшедшие. Сумасшедшие или нет? Сумасшедшие, это звучит так. С ума сшедшие. Вот был ум, они с него сошли. По-другому звучит так. Бог в Иисусе Христе говорит в книге Откровения, вспомни, откуда ты не спал, или с чего ты сошел, и до чего ты докатился. Вот оно. Значит, вот тут смерть это есть разрыв взаимоотношений прямых с Богом. И вот разорванные взаимоотношения, а семья создается, дети рождаются, внуки рождаются, жизнь продолжается, размножаются, успех идет, такие дела они делают, что аж диву даешься. На сегодняшний день сегодняшняя технология удивляется, как в те далекие времена могли возводить такие здания, такие строения. Сегодня я сейчас не буду геологией и географией заниматься, я изучал. Диву давался, как такое можно построить? Я одно скажу. В свое время, когда в Египте надо было Асуанскую плотину построить, это 60-е годы, я не помню, 67-е, неважно. Вот. И рассчитали, построят плотину, чтобы Нил задержать, чтобы вода поднялась. А там громаднейший храм стоял. Они как глянули, вода как подымется, она этот храм затопит. Я помню эти фотографии, видел. Голова громаднейшая. Поднять невозможно, современной техники не существует на ту единицу времени. Эту голову пилили громаднейшими пилами, каменюку эту, на четыре части, и краны надрывались, чтобы одну четвертую головы снять и перенести куда-то. А это был единый камень. Ладно, не идем туда. И вот это все при духовной мертвечатине. Дело в том, что Бог в этой теме задал мне вопрос. Сейчас я не могу его точно повторить, но сюжет был такой. Примерно, чтобы было понятно. Ну, вот посмотри на окружение вокруг себя. На себя посмотри. Окружение, в смысле, народ Божий. Ну, кого мы знаем, кого мы видим. Не для того, чтобы их судить или осуждать. Просто, знаете, своего носа мы не видим, а твоего я вижу, правда, да? Своих ушей я не вижу, надо зеркало. А твои вижу, все вижу твое. Так вот, не для того, чтобы осудить, а чтобы мы сосредоточили внимание. Мы же можем видеть. И задается вопрос. Как ты считаешь, вот в них ты видишь смерть, что они смерть носят в себе? И вопрос. А как у тебя дела с жизнью? Не с жизнью, как мы живем, пожалуйста, а вот жизнь и смерть. Иисус говорит, я пришел для того, чтобы принести жизнь, и жизнь с избытком. Что такое жизнь с избытком? Это сидеть на собрании, не пропускать собрания, быть активным участником собрания всех церковных мероприятий. Это называется жизнь. Быть в центре всех событий и быть гвоздем программы не со стороны смотрящим, а виновником в положительном смысле всего этого действия, всевозможного. Ну, чтобы было понятно, виновники торжества – это молодая пара. Они не виноваты, но в русском лексиконе виновники – это центр вселенной. В данном случае вот вокруг них все вращается. Ну и дальше. А Священное Писание говорит, они много суетятся, а ничего не делают. Не делают чего? Значит, суета духовных вопросов, организация духовных мероприятий и действий – это колоссальный показатель духовной мертвечатины, чтобы мы знали. Так как ты хочешь сказать, что это мертвые такие активные? Оказывается, это пыль в глаза. Чтобы мы понимали. Я не сказал, что не должна быть духовная активность. Но когда мы начинаем трезво рассуждать, апостол Павел говорит, отрезвитесь как должно. Когда идет это отрезвление, то ты начинаешь взвешивать. Ведь в свое время сын Навуходоносора показал себя мудрым. Принесите сосуды из дома Божьего, которые отец мой забрал из Иерусалимского храма. Принесли, ели и пили. Все нормально. А рука вышла и пишет, ты взвешен. Ну, и то прочитать не могли. Ты взвешен на весах, найден очень пустым, легким. Что ты показал? Значит, тебе легкость, тебе мертвечатина, но ты вообще язычник. Вопрос сейчас не в этом. Вопрос встал. А что мы видим в христианской среде? А кто-то, помните, мы, говорит, ездим на миссионерские поля. Как вы на это смотрите? Я говорю, вам деликатно или откровенно? Говорит, а можно и так, и так. Я говорю, ну хорошо, помните этот момент. Я говорю, подростка наказали за какие-то определенные вопросы, его или ее, не знаю, это не играет роли. Поставили в угол, выйдешь с угла, когда покаешься. Признаешь себя, попросишь прощения, ну примерно, чтобы было понятно. Стоит, не покаяться. Мне рассказывали про некоторые семьи, знаете что? Ребенок уснул, ребенок, да не ребенок, это уже подросток был. Не кается, на ногах стоит. И уснул, всю ночь там в углу простоял на коленках. На молитве 5 минут постоять не может на коленках. А ради своего принципа, что я не буду каяться, и уснул на коленках. Я не сказал, что это нормально столько времени держать в углу. Я не об этих вопросах. Я о принципиальности, нежелании покаяния. Или вдруг вам подбегают, и этому парнишке, мальчишке говорят, что тут, девчонка, стоишь? Слушай, там на моторных лодках, на джетках катаются, а ты это самое. Все. Теперь выскочить, а что, надо же придумать, как отсюда вынырнуть. Откуда вынырнуть? Я же расскажу еще один случай. И начинаю, говорю, потолок мыть, это пылесосить и крышу мыть, а покаяния нету. Скажите, ваши поездки на миссионерские поля, это не пылесосение потолка и мыть ее крыши? Он говорит, точно. Дешевый случай рассказываю. Мой мальчуган натворил каких-то чудес. Ему лет было 5-6, наверное, не играет роли. Ну, такой. И вот я его поставил в угол, в зал, гостиная, или как вы хотите называть. Вот когда гости придут, в этом зале мы можем сидим, рассуждать. И вот он в углу у меня стоит. Постой, подумай, за что, зачем, почему. Покаешься, попросишь прощения, я тебя выпущу. То есть надо дать время для рассуждения. Вдруг кто-то в двери постучал. О, зашел мой друг. О, привет, как давно не видели, заходи. Вот он сел в зал. Я говорю, слушай, сейчас я на кухне, пока мне что-то должен сделать, сейчас я к тебе приду. Ну и хорошо, он сидит в зале, вот в этом гостиной, как хотите назовите, а в углу стоит мой сын. Вот в углу. Не на коленях, а просто стоит. А еще предлагалось, нос в угол поверни, чтобы тебе интереса не было, смотря. То в углу так здорово, знаете, стоишь в углу, и все ты смотришь. И тебе угол не угол, и наказание не наказание, носом в угол. Вдруг я с кухни захожу, мой малой сидит на генеральском кресле во главе стола, мотает ногами, потому что стол выше, а ноги до пола не достают, и во весь рот уплетает шоколадные конфеты, и течет у него вовсю, и мурлыкает. Я, как это ты вышел? Кто тебе конфеты дал? А мой друг говорит, это я ему сказал, чтобы он с угла вышел, и я ему конфеты дал. И ты что, хочешь сказать, что я не знаю, когда конфеты давать? А теперь ты становись в его угол. Ты его выпустил без покаяния. Становись ты. Ну, у нас откровенные разговоры. Мой друг не огорчался на меня, он понял. Ну, я не помню, как мы уже поступили с мальчуганом. Ну, решили его теперь простить. Ну, ладно, если шоколадом пойдет в угол, ему это вообще уже не наказание. Слушай, в углу стой, шоколад грызи, притом полный это. И говорю, а ты что, думаешь, что я не дал бы и не сказал, что это ты даешь? Я бы дал, отдал бы все из кулек или тебе сказал, отдавай. Вот чем занимаемся. Активная форма. Так вот, разлука с Богом для меня звучит так. Значит, Бог пришел в прохладе дня, Адам, где ты? По-другому звучит так. Каждый будет приглашать, так говорится у пророков, под свою виноградную лозу, под свою смоковницу, инжировое дерево, фиг три. Кому как легче. И вот теперь со смоковницы, с этого дерева, под которым, надо понимать, были встречи у Адама с Богом, она ободранная. В малых пророках написано, сам Бог сказал, кто это лазил по моей смоковнице, инжировому дереву, фиг три. Обломал ветви, вандалист. Оборвал листья, вандалист. Для чего ты это сделал, вандализм этот? Первый вандалист Адам и Ева. И вот они сшивают одежду. Эти листья потом делают одежду. Оказывается, для самозащиты мы делаем вандализм, чтобы мы понимали. Мы ломаем души, ломаем сердца, ломаем взаимоотношения, мы злимся, мы взрываемся, мы кипятимся, мы угрызаем, съедаем, душим словесно, насилие моральное и словесное делаем, защищать свою чистоту. Первый признак – духовная смерть. Первый признак – разрыв взаимоотношений с Богом. Вот он. Скажите, а сколько такой заразы в церквах и в семьях? Что на это скажем? А Священное Писание говорит, есть люди, которые заражены страстью к состязаниям слова, прением последнее слово, переговариваться и говорить, и доказывать, и скандалить, и остановить невозможно. Ну, мы мало, наверное, проездили. В смысле? Ну, где мы такого видели? Ну, кое-где, может быть, видели. Ну, может, в своих семьях видели, а может быть, не видели. Если в наших семьях такой нету, да слава Богу, понимаете? Но это и происходит. Если взять Иова, вандализмом занялась его жена. Ты все еще тверд в своей непорочности, похули имя Бога и умри. Это называется, она берет запретный плод, вкушает, возмущается против Бога и настраивает своего спутника, супруга, как хотите называть. Он говорит, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели нам только за доброе благодарить Бога, а за злое нет? Ну, здесь он выдержал. А дальше там, конечно, другие вопросы пошли. Значит, наш главный вопрос. Смерть. Смерть – это разлучение. И если до сих пор Бог встречался с Адамом под этим инжировым деревом, я не думаю, что после этого у них когда-то были там встречи. Почему? Потому что первый ответ. Надо было сделать кожаные одежды, а чтобы сделать кожаные одежды, надо было убить животное. А если ты убиваешь животное, с телом надо было что-то сделать. Значит, нужно было сжечь тело. А сжигая тело, надо было сделать что-то с кровью, потому что Священное Писание говорит, вот ты, Каин, убил Авеля, теперь кровь вопиет от земли. А потом в законе написано, если ты проливаешь кровь, то ты должен ее засыпать землей. Ни в коем случае, по-другому. То тут надо понимать, что Бог производит первое жертвоприношение. И это первое жертвоприношение – это прообраз приношения жертвы Иисуса Христа. По-другому. Вы сделали одежду из листьев, собственная праведность. Сейчас все детали, может быть, не касаемся. И вы не можете в ней устоять пред лицом Бога. Чтобы вы могли устоять, вам надо сделать кожаные одежды. Значит, с живого, ну, с агнца, с кого, понимаете, это уже детали, надо было лишить жизни, пролить. Мы с вами разбирали, у дерева проливается сок жизни дерева, и снимается одежда, и сокрушаются ветки. Одежда – это листья. А Бог лишает жизни животного, проливает сок жизни, пускай будет такое выражение, кровь. Тело надо сжечь, а одежда, которая была на животном, шкура, кожа, кожаные одежды, надо сделать одежду. Это первый признак. Надо было, чтобы Сын Божий, это прообраз Его, Он должен отдать свою жизнь, свое тело, свою кровь. И вот теперь одежда Его святости, это одежда наша, ваша, моя, твоя. Дальше. Бог говорит, выслать с Едемского сада, выдворить. Иначе вкусит дерево жизни и будет вечно носящим смерть своей внутренности. И охрану поставить. Ну, пускай будет такое слово. Херувим с пламенным мечом, обращающимся. Значит, больше встречи по смоковницей не будет у них. В Едемском саду все закрылось. Разлука. Жертвоприношение потом Авель приносит. Каин сегодня не здесь. Мы рассматриваем вопрос присутствия смерти. Чтобы было понятно. Сейчас я начну читать места Писания, ну, у нас может быть шок. Может быть резкое противление. Меня это не удивляет нисколько, абсолютно. Потому что Бог об этих вещах предупредил. Что это будет? Будет даже, кто на интернетных полях будет слушать, у кого какая реакция будет. Читаем место Писания, книга Откровения. Третья глава. Книга Откровения, последняя книга Священного Писания. Третья глава, с 1 по 3 стих. Дело в том, что в первой главе, я просто на память скажу ее, детали какие. Я, говорит, видел вот ходящего посреди семи светильников. Семь светильников, а между этих светильников, не внутри светильников, а между светильников ходил Сын Божий. А в руке у Сына Божьего было семь звезд. И он говорит, тайна семи светильников, сам Иисус говорит, это семь церквей. Каждый светильник – это церковь. И получается, Иисус ходит возле этих церквей, вокруг этих церквей. Пускай будет такое выражение. А служителей церкви семь звезд держит в своей правой руке. И вот третья глава, первый стих и до третьего. «И ангелу Сардийской церкви напиши». Это, говорит, моя церковь. Это светильник. Церковь-светильник, вы понимаете? Церковь-светильник. Ну, так сам Иисус сказал. А звезда... Звезда от звезды разнится в славе. Сегодня, может быть, мы этого касаться не будем. Дело в том, что если рассматривать о вопросе звезда, то об этом давно Бог сказал. Особенно сказал, пускай это будет, ну, хотя бы то место Писания возьмем. Вот Авраам, Исаак и Иаков. А у Иакова 12 мальчишек. Иосиф. И вот Иосиф видит сон, 11 снопов поклонились его снопу. А потом он видит следующий сон еще посильнее. Солнце, луна и 11 звезд поклоняются моей звезде. Поэтому это звучит так, когда вот эти все места Писания от звезд брать, а еще написано, что звезда утренняя – это есть Христос. А Валаам говорит, вижу, но не близко, восходит звезда от Иакова. Он тогда превозвестил, что взойдет звезда, по которой мудрецы придут на поклонение к рожденному, воплощенно рожденному Сыну Божьему. Поэтому, когда здесь говорится, что служитель – это звезда, это говорит о том, что все члены церкви, любой, а в данном случае этой, это тоже звезды. Это что мы знали? А есть написано, есть блуждающие звезды. Я сейчас туда не пойду, сейчас мы уйдем от нашей главной темы. Достаточно этого. И ангелу Сардийской церкви напиши, звезде в моей руке. Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Одной из звезд являешься ты. Но если читать это местописание, то сейчас мы его по-другому тоже прочтем. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Так мертв или нет? Мертв, сам Иисус сказал. Бодствуй, утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Ну, дальше сейчас уже не читаем, чтобы не отвлечь наше внимание. Это звучит так. Бодствуй, утверждай звезды, прочие звезды, близкие к смерти. Характеристика в церкви, скажите, какая? Служитель носит имя, будто жив, мертв. И прочие близкие к смерти. Их немало. Ниже. Четвертый стих. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, по-другому, есть несколько звезд, которые не осквернили одежды своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Священное Писание говорит, они воссияют, как звезды. Но туда мы сейчас не пойдем, в это направление. Мы сейчас разбираем вопрос. Смерть? Близкая к смерти? Раз мы в книге Откровения, тут же в этой главе. 14 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч». Ой, если бы ты был холоден или горяч. Ну, а дальше читаешь. Ну, прочитаем. «Ибо ты говоришь, я богат». 17. «Разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Думаю, что пока достаточно. Вот тут характеристика такая звучит. Не холоден, не горяч, а что? Тепл. Что такое тепл? Ну, тепл! Вы знаете, когда очень давно Бог открыл эти темы, я по-другому стал смотреть на русское выражение. У нас такая теплая была беседа. Я, опа, не горячая. У нас такие теплые взаимоотношения. Я говорю, ой-ой-ой-ой-ой, я не хочу с вами ничего общего иметь, если вы не покаетесь. Не горячие, замечаете, теплые. А теплые, чтобы мы понимали, это остывающие. Рождаются дети горячие. А если мертвые рождаются детки, то они сохраняют тепло. Кто знает, свое еще, а может быть тепло своей мамы, из которой рождаются. Понимаем? У них процесс остывания. Поэтому вот эта церковь – процесс духовного остывания. По-другому это звучит о вопросе отмирания, умирания. Как это так? Подождите. Это церковь Божия, и там смерть. Они проживут 80 лет и не умрут раньше времени. Понимаем, нет? Ну, 80, 100, 120, ну какая разница, сколько тогда жили. Ну, на сегодняшний день будем рассматривать. Тоже не играет разницы. Но внутри смерть носят. Вопрос. Молиться на иных языках, а внутри иметь смерть. Интересно, да? Участвовать в хлебопреломлении и говорить, что мы сейчас будем принимать жизнь, чтобы иметь в себе жизнь, а внутри смерть. Или нет? Заниматься духовным трудом, какой есть в церкви, а внутри смерть. Вступили в завет с Богом, водное крещение, а внутри смерть. Христианское бракосочетание, а внутри смерть. Рождают семьи, вернее, семьи создают, детей рождают, а внутри смерть. И смерть передают дальше. Или нет? Слушайте, захотят такую тему слушать люди. Но это же по Библии. А теперь читаем место Писания. Книга Иова. До псалмов. Книга Иова. 36 глава, 13 и 14 стих. Книга Иова, 36 глава, 13, 14. «Но лицемеры питают сердце своем гнев». Что они делают? Питают. Они кормят гнев. Обратите внимание. Меряют лицо. Это Иов 36, 13. «Но лицемеры питают в сердце гнев». Оказывается, они дают пищу. И для скандалов пища – это слова, разговоры, воспаление круга жизни, язык. Они питают гнев и не взывают к нему, то есть к Богу, когда он заключает их в узы. Для чего он заключает их в узы, в узкие обстоятельства? Чтобы они одумались, образно говоря, чтобы они попали в угол. И в углу стоя задумались бы о вопросе. Почему так? Почему я в углу? А потому что ты лицемер. А потому что ты в сердце своем кормишь, вскармливаешь гнев. А потом гнев человека не творит правду. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Гнева, если не согрешаете, то есть не позвольте гневу дальше идти. Вот сегодня засчитывались эти моменты впереди меня. Вот она тема. Это сейчас начало, это двух стихов. Сейчас мы прочитаем, во что это выливается и что за этим прячется. Не впереди, а после этого, что прячется. Поэтому душа их умирает в молодости. Звучит? Отсюда вытекает вопрос. Мертвецы с молодежного возраста. Люди мира сего, безбожные, знаете, что говорят? У молодежи ветер в голове. Поняли? Даже отрока можно. Отрок, это ну, лет 12, там, 14 даже нету. Ну, примерно сейчас. Пускай такой будет возраст. Может быть, даже младше. Можно и раньше это увидеть. По сегодняшним его занятиям или ее занятиям можно знать, что будет в будущем. Смерть откуда начинается? Вот оттуда. Чтобы мы это понимали. Мы коснемся этих вопросов. Это очень серьезные вещи. Еще раз. Но лицемеры питают сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в узы. Поэтому душа их умирает в молодости, жив из них с блудниками. Дальше это нас не интересует. Заново. Поэтому душа их умирает в молодости. Думаю внимательно. Когда Бог разговаривал в свое время с Ноем и говорил, что земля раслилась, надо сделать ковчег, сделаешь, и спасешься ты и твоя семья. И говорит, зло в сердце человека с раннего детства. Я своими словами говорю. И Бог дважды это говорит в событиях с Ноевым потопом. С раннего детства? С раннего детства. Чтобы мы понимали это, сейчас прочитаем одно место Писания, будет понятно. Луки, Евангелие. Мы то туда будем двигаться по линии темы. Евангелие Луки, 1 глава, 14-17 стих. С 14, вернее, по 17. Луки, 1 глава, с 14 по 17. Это ангел говорит Захарии, священнику, о том, что молитва ваша услышана. Вопрос сейчас не в этом. «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». То есть ты назовешь сына Иоанном. В дальнейшем будет у него прозвище, кличка, я не знаю, как правильно по-русски сказать, второе имя – Креститель. «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секеры, Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Вот тут остановка. Потом сейчас немножко дальше прочитаем. Об Иакове, вот Авраам, Исаак, Иаков. В малых пророках, насколько я помню, Бог говорит, ты от чрева матернего прозван отступником. Замечаем откуда? От чрева матернего отступник. А тут написано, и Духа Святого исполнится от чрева матери своей. Опа! Один от чрева матери отступник, а другой от чрева матери исполнен Духа Святого. Думаем. И дальше. И 16 стих, это уже Луки. «И многих из сынов Израилева обратит Господу Богу и их». И сейчас почему и для чего? «И предыдет», то есть пройдет впереди перед Иисусом, пред Ним, «в духе и силе Ильи». Ильи пророка, сейчас не разбираем чего, чтобы возвратить сердца отцов детям, в другом месте написано в Малахии, насколько помню, и сердца детей к отцам. Не в смысле к отцам, но не к матерям, а в смысле родителей к детям и детей к родителям. Но если ветер в голове, ой-ой-ой-ой-ой-ой, откуда этот ветер, это тоже следующий вопрос, хотя может быть по теме и не по теме. И непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Образ нашего мышления показывает, чего мы исполнены от чрева наших матерей. Успеваем? Если у нас нет образа мышления праведников, ну держись. Мы напичканы от зачатия кошмарами. А теперь вопрос к папам и мамам. Это говорит о вопросе того, что либо у папы, либо у мамы повреждение ума, либо у обоих, либо у кого больше, у кого меньше. И теперь с пораженными умами родились дети, наплодили детей. Что ты сказал? Я скажу, что я сказал. Повторю по Священному Писанию. Мне приходилось видеть вероучение. Я не знаю, как правильно сказать. Где говорили, что спасение жен от количества рожденных детей. И ссылались на место Писания, когда Павел пишет Тимофею, спасется через чадородие. Почитайте внимательно сами это место Писания. Там написано. И не Адам первый прельщен, но Ева, прельстившись, ее никто не прельщал, ей было предложено, а она сама добровольно взяла смерть. И смерть в нее вошла. И теперь эту смерть через себя она выпускает на Адама. И вот эта история как раз разбирается. И написано, не Адам прельщен, а жена его, Ева, прельстившись, впала в грех. Проверите дома. Ее никто не толкал. Она сама туда упала. А Иссахар, осел крепкий, сам склонился, упал. Активная форма опускания вниз, устраивающая человека. Дальше. Впрочем, спасется будущая мать, про Еву говорится. Впрочем, она спасется через чадородие, не деторождение. Здесь говорится о Сыне Божьем. И спасется не только она, спасется и Адам. И все остальные поколения, не через количество рожденных детей, а через воплощение Сына Божьего. Когда касаешься многодетных семей, и там детей много, я не сказал, чтобы их не было столько, не этот вопрос, но зачастую спасаться, думаю, через количество рожденных детей. Да нет, приведи свою жизнь в порядок, там смерть у вас. И вы вместо того, чтобы покаяться, эту смерть расплодили. И эта смерть вошла в ваших детей. Дальше что делается? Потом задайте вопрос этим многодетным мамам. Но ведь вы же теперь спасенные, потому что у вас столько детей. Знаете, что они скажут? И что они говорят? Уж если есть ад, то он в моей семье. Пройдите по многодетным матерям и послушайте, что они вам скажут. Так что теперь делать, не рожать? Мы сюда сейчас не идем в эту тему. Но, подождите, подождите. Рожать так? Нет. Беременеть так, чтобы дети от чрева были исполнены Духа Святого. А не повреждение ума. Образ нашего мышления показывает, исполнены мы вот этого образ мышления праведников или нет. Посмотрите теперь на детство наших детей. Каждый в своих семьях. Посмотрите. Вы не видите тупость в детях? Вы не видите замедленность? Отупелость? Назло они активны. А вот простые вещи в школе учиться не могут. Простые вещи до них не доходят, они не могут воспринять. Почему? Смерть внутри, смерть. Книга Откровения говорит, ты уверен о себе, что ни в чем не имеешь недостатка. У тебя смерть, у тебя поврежденный ум. Да вы едва-едва теплитесь, есть такое выражение. Едва-едва. И вы уверены о себе, что у вас нормально. Мы с вами разбирали эту тему со стороны поврежденного ума. Теперь заходим в эту тему со стороны смерти. Вы проживете хоть 100 лет, но с этой смертью. А тогда делается религия. Религиозный образ жизни. Вот что делается. Ладно, возвращаемся к Ветхому Завету. Оттуда выдвижемся. Притчи открываем. Книга притч. После псалмов. Немножко дальше она там идет. В притчах мы берем 5 главы. 22-23 стих. Пятая притча, 22-23. Беззаконного или беззаконную, живущие без закона. Закон в сердце, в мышлении. Сегодня сейчас не разбираем, может быть, их деталей. Уловляют собственные беззакония его или ее, или ихние, не играет роли чьи. И в узах греха своего он или она содержится. В узах, тюрьма. Минутку. Только очень осторожно, как же это правильно сказать? И как это правильно подумать? А вот Соломон говорит, что я не делал, это суета, сует и томление духа. Что в вузах? Ты находишься в вузах? Если Соломон, тебе взять это место Писания, звучит, и в вузах греха своего дух Соломона содержится. Все точно, да? В таком случае, Соломон, активная форма твоих проявлений, в которых ты показал себя мудрым, и тебя похвалили. Останавливаемся. Иисус говорит, у некоторого человека был большой урожай в поле. И когда он посмотрел, говорит, куда мне все это собрать? Хранилища мои слишком маленькие. А урожая столько, что не поместится, а пропадет. Знаю, что сделаю. А что, разве это тупоголовие? Разве это не мудрость? Да это не мудрость, это нормальные вещи. Это даже не мудрость, это нормальные вещи. Я знаю, что делаю. Поломаю старые житницы, старые амбары, хлева, сараи, как хотите называть. И куда можно собрать добро? Это что, особая мудрость? Остальные тупоголовые это не сделают, что ли? Это в порядке вещей. 1+2 равняется 3. Поломаю старое, построю новое, большое, вместительное, и соберу туда все мои урожаи, все мое добро. А что, разве это безумие? Нет, это не безумие. Это норма. Безумие первое, если он не может сообразить, что нужно старое поломать и построить новое. Вот это безумие, это тупоумие. Это да. Но Иисус дальше идет и говорит, что дальше? И вот когда он собрал это все, или будет собирать, он скажет своей душе, душа! Прочитайте в вашем Священном Писании, там отрицательный знак стоит. На долгие годы собрано у тебя, ешь, пей, веселись, отдыхай. Вот это безумие высшей степени. Иисус говорит, безумец, в эту ночь у тебя ты умрешь, и у тебя это все уйдет в другие руки. Но ты показал себя мудрым. И другие тебя будут оправдывать и похвалять. И говорит, посмотри, какой мудрый человек, находчивый. Ну вот, дети, вы должны быть все такие. В чем быть такими? Такими безумцами? На сегодняшний день многие родители учат детей бизнесам, но не общению с живым Богом. Учат, как построить семьи, но без Бога. Как обзавестись работами, транспортом, но не для благословения Господнего. Безумцы. Духовным стажем. На иных языках говорящие. Ну, проверяйте. Беззаконно уловляет собственное беззаконие его. Дело в том, что Соломон предпринял большие дела. Такие дела! И явил себя мудрым пред этим солнцем. А в конце безумие. Но... Ну, потом эти уже капища, идоложертвенные, бесом поклонения, вместе с женами и тому подобное. Это кошмар. Но назад немножко возвращаемся. И он говорит, потом я оглянулся на все мои дела, в которых я показал себя мудрым, и внушил своему сердцу отречься. Че ты отрекаешься, или ты показал себя мудрым? Значит, теперь ты делаешь итог, что оказывается это безумие. Оказывается, это безумие. По-другому, по-другому, по-другому. Здесь говорится, в узах греха своего он содержится. Это начало фразы. Дальше. Он умирает без наставления. Ужас. А Соломон после себя какого-то сына оставил? История народа Израиля, Библия об этом не повествует. Говорит, что от тысячи женщин у него только один мальчик. И оставил после себя... Безумие свое, я своими словами скажу, скудоумного сына своего. Так говорит Библия. Что делает этот сын? И вот когда сын воцарился, ветер же в голове бушует вовсю. И вот пришли старейшины народа Израиля и говорят, отец твой наложил большие таксы, ну, чтобы нам на сегодня было понятно. Народу очень трудно это было. Ты бы взял, уменьшил бы эти таксы. возложенные твоим отцом на народ Израиля. И тогда ты был бы в авторитете. Они ему еврейскую политику показывают. Он говорит, хорошо, я подумаю. Потом он собрал молодых, у которых ветер в голове тоже. О, это наш человек, теперь он царь. Ну и мы тоже тут при деле тоже. Знаешь, что они ему сказали? Не, не так. Знаешь, что скажи? Скажи, что мой мизинец, мизинец тонкий палец, да? Он толще чресла, где мы ремень завязываем, на талии. Вот у меня мизинец, говорит, толще, чем чресла на талии моего отца. То есть, если это так, то вы знаете, какая у меня талия? Он бил вас кнутами, а я буду бить вас скорпионами. Скорпионами – это, с одной стороны, ядовитые насекомые. Да? Жало, как даст, то смерть обеспечена. А еще есть выражение «скорпионы». Это вот бич. И там не один кожаный ремешок, а целый букет их. И самый простой вариант скорпиона – это концы этих кожаных ремешков завязывают узелком. И когда как секанули этим длинным кнутом, он обвивает тело человека, сечет тело. А потом этот вот наконечник, ну так его назовем, где узелок, он впивается в тело. И когда ты дергаешь, то из-за того, что длинный, раскручивает тело, и этот наконечник вырывает куски тела. Это еще дешевый скорпион. А серьезный скорпион – это вот примерно такой вот формы колючка железная, как колючую проволоку, которую делают наподобие, но ей далеко до этого скорпиона. И его привязывают на конец этих ремешков. Как далее? И вот оно, ремешки рассекли кожу – это один вопрос. Может быть, не с первого удара, это детали. И вот эта вот железка впивается в тело. И когда ты дергаешь, то там какие куски тела будут вырываться, чтобы мы понимали. И народ Израиля это услышал и говорит, по шатрам, Израиль, нет нам отрады в новом царе. Знай, Давид, свой дом. И разошлись. И осталось 2,5 колена, остальные ушли в сторону. Показали себя мудрыми. Так мы не осуждаем Соломона. Это большущий прообраз для нас. Дело в том, что Священное Писание и практика жизни уже окружающих людей говорит. Умный учится на чужих ошибках, а глупый и на своих научиться не может. Внушить своему сердцу отречься от всех дел, где ты загнал своего духа в темницу, в узы греха своего – он умирает без наставления. Скажите, а это не духовная смерть у Соломона, что он строит капище для идолов, для демонов, для бесов? Приходит со своими женами, о которых Бог сказал ни в коем случае с этих народов не брать их в жены. И приносит жертвы. Кому приносит? Бесам. Это не называется духовная смерть? Он умирает без наставления и от множества безумия своего теряется. Знаете, как это звучит? Соломон, у тебя столько стало множества безумия, поэтому я сказал, будьте очень осторожны, сами проверьте, посмотрите внимательно. И ты настолько растерялся, что ты докатился до 1000 женщин, мало того, ты понастроил им капище для ихних богов, мало того, ты ходил туда для поклонения. Прокаженный Нейман сказал, я исцелился, я узнал, что Бог в Израиле, я больше не буду поклоняться им. Пусть в одном деле меня, говорит, простит Бог, а мой царь, господин, пойдет поклоняться, он должен на мою руку опереться. Я еще, то есть, не решил вопрос, как мне избавиться от моих погон, и что я большой человек, большой чин занимаю в армии. Я не знаю, как это пока сделать, ну так звучит. Я вынужден вместе с ним прийти. И вот он будет поклоняться этим идолам. Но я тоже наклоню голову. Только я не хочу поклоняться. Пусть меня Бог простит в этом, что я поклонился. Нейман, научи мудрости Соломона. Что-то он никак не понимает, что он делает. Интересно звучит? Нейман, у тебя что, мудрости больше, чем у Соломона? Слушай, язычник, бывший, я бы его назвал бывшим язычником, он стал теперь таким евреем, каким евреем не оказался Соломон. Это не критика. Это здравомыслие рассуждения. Давайте, рассуждайте, думайте. Это серьезные вещи. Вот это от мужества безумия своего настолько растерялся. Он сам открыто говорил, экклесиаст, это Соломон. Я и мудрости придерживался, и глупости. Безумие! Это не осуждение. Это красочно увидеть эту картину. Смерть внутри. Похоть, зачавшая, рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. Вот она, цепочка. И теперь в этом состоянии у него воспитывается сын. А какие доченьки у него, как вы думаете? Мы с вами разбирали. Мамы-язычницы, значит, дочери-язычницы. Мамы пошли поклоняться бесам, а дочери в храм пошли. Да? Тоже так думаете? И теперь их взяли и изгнали из царства Соломона, девчонок этих. Что вы говорите? Каждый хотел стать зятем Соломону. Взять. Если 1000 женщин по одной дочке имели, 1000 проклятых семей. Где стане народа Израиля? В узах своих прогрессирующих грехов. Вот, пожалуйста, факт. Умирает умственно от множества беззаконий. Вот он факт, мы с вами прочитали. Теряется в рассуждениях. Делает глупейшие поступки, слова, мышления. Читаем 2 Тимофея, 2 глава. Идем сейчас резко туда, а потом я скажу куда. Новый Завет, 2 послание Тимофея, 2 глава, 25-26 стих. А это местописание, которое я сейчас читали, держим, если возможно, в рассуждениях, чтобы с наших глаз не убежало, если у нас Библии открыты. 2 Тимофея, 2 глава, 25-26. С кротостью наставлять противников. Я не разбираю, как. Просто факт. Противников. Что? Жены, если ваши мужья противятся истине, не покоряются истине, то где вы взяли таких себе? Там, где вы ходили, там вы и взяли. Соломон, где ты ходил, там и жены на племенных понабрал. Наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Так что? Соломон уловлен в волю дьявола? Ну, давайте честное, пятидесятническое. Ну, давайте честное. Ну, да. Я причтом возвращаюсь. Беззаконного уловляет собственные беззакония его, в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления. От множества безумия своего теряется. А Тимофей пишет, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Книга Откровения, вот эти две церкви, что мы прочитали, уловленные в сетях дьявола. Уже не только поврежденные умы, в них смерть. Скажите, где у Соломона эта жизнь? Смерть. А в делах мудрость. Чтобы мы понимали, зачастую мудрые дела, зачастую, это показатель духовной смерти. Еще скажу, чтобы было понятно. Мы от Тимофея уходим, сейчас пойдем в Ветхий Завет, наверное. Я вам рассказывал, я работал в военкоматах, работал по обработке документов и столкнулся со свободными профессиями. И вот эта профессия свободная, это люди талантов. И вот у них наваждения музы нету, а когда придет, то они работают. Но я увидел другую вещь, Бог открыл, показал. Посмотри внимательно на этих людей. Не тех, которые документы я обрабатывал, а на людей искусства. И когда мое внимание было повернуто на людей искусства, я ужаснулся. Чему? Это был еще один шок. Оказывается, эти люди в большинстве своем, есть врожденные таланты, есть. Но есть обиженные, огорченные жизнью, судьбою, ну, под проклятием находящиеся, и они нашли себе наркотик, который называется искусство. Они художники. Вот когда что-то происходит с человеком, начинает он или она картины рисовать. Мне приходилось видеть людей, на них находит наваждение, они пишут рассказы, поэмы пишут, они стихи составляют, они музыку пишут, они песни создают. Я работал в этой сфере, я знаю, что я говорю. Я когда посмотрел, говорю, это теперь надо быть очень осторожным, чтобы посмотреть, что они исполняют, что мы читаем, что мы повторяем. Я изучал эти вопросы. Это секреты громаднейшие, чтобы мы знали. В свое время написано, «Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня», описано у Исаии. Иисусу дали книгу пророка Исаии, в синагоге он открывает это место описания, читает, «Дух Господа Бога на мне, Он помазал», и все. Знаете, что произошло? Дело в том, что Исаия слышал, что говорил Сын Божий, тогда у него еще не было имени Иисус Христос. Иисус Христос – это данные имена в связи с приходом на землю. Прочитайте и посмотрите. Или Эммануил тоже, это потом дано. А так Сын Божий. Исаию, когда будете читать, «Дух Господа Бога на мне», это Исаия не про себя говорит. Хотя это относится к каждому из нас. Это там не об этом сказано. Там говорится о Сыне Божьем. Еще раз, кто говорит? Дух Господа Бога на нем. Ага, кто-то про него говорит. А Дух Господа Бога на мне? Это говорящий про себя говорит. Исаия записал, что слышал. Он слышал голос Сына Божьего. И он передал это в письменном виде. Но за столько времени, сколько от этого события, когда это было записано, до момента, как Иисус пришел в синагогу, кто читал, никто так не читал, как оно надо было прочитать. А надо было прочитать только так, как оно было написано. А чтобы прочитать, как оно было написано, надо войти в это же помазание, в это действие Духа, чтобы вот в этом движении Духа прочитать, как оно тогда звучало. Оно звучало во Вселенной. Исаия слышал, записал. Просто бумага не передает ни интонацию, ни темп этого произведения. Это целое произведение музыкальное, чтобы мы понимали. И когда ему дали, он прочитал. Знаете, что случилось там в синагоге? Глаза всех были устремлены на него. Они подтвердили, это так. Это так! Это знаете, как звучит? Наподобие, чтобы было понятно. Вот когда Наимень с Руфью вернулись назад в Израиль, весь город пришел в движение. Когда пришли волхвы и задали вопрос царю, а где родившийся царь иудейский? Весь город пришел в движение. Это духовное действие, чтобы мы понимали. Вот когда Иисус это читал, синагога пришла в движение, а не камни, а сердца. А когда в свое время Иисуса должны были взять стража, и этот Синедрион, почему вы его не привели? Они говорят, никогда так человек не говорил, как этот человек. Он говорил, как власть имеющий. Он не голосом брал, не интонацией, не жестикуляцией, не дикцией. Он тихо говорил. Но в его словах была такая сила, такая власть, такое помазание. Что думаете, он руками махал, когда обращался к бушующему морю, на котором они плыли и заливало их волнами? Я не вижу этого. Он тихо мог сказать, довольно, перестань. Но он мог сказать громче, чтобы ученики просто слышали, только для их ушей. Но не для того, чтобы стихия прекратилась. Для стихии только палец подними. Господи, ты только перст твой подними, и стихия замолкнет, чтобы мы знали этот закон по-другому. Боже, тебе не надо даже палец поднимать. Ты только взгляни на стихию, и она сразу как шелковая станет. Это действие Духа. Поэтому люди искусства, чтобы повторить, что они написали музыкальное произведение, нужно войти в это же присутствие того же Духа, под которым это произведение родилось. Ладно, нам надо дальше двигаться. Там же в притчах, немножко дальше. В притчах возьмем 8 главы. Да, я смотрю на время и не знаю, что делать. Ну ладно, сколько, скорее всего, что тема до конца не откроется. Потому что я не буду ее торопить. Мне нужно разбирать, и очень похоже, что придется дальше продолжать. Ну, сколько получится сегодня. Притчи. Берем 8 главу. Знаете, что здесь написано? Это очень сильная глава, думаю, если каждый из нас прочитает ее внимательно. Здесь говорится об Иисусе Христе. И у Иисуса Христа в этой главе имя «Премудрость». Вот такое имя. И вот здесь 12 стих только, хотя бы. Ну, может быть, немножко дальше прочитаем. Самое главное, 12 стих, 8 глава. «Я, премудрость, обитаю с разумом». Значит, неповрежденный разум. А еще? «И ищу рассудительного знания, не безумного». Понимаем? Не безрассудного. А то получается, сколько из нас безрассудное, но выказываем, как будто это знание. А окружающие видят нас и чуть ли пальцем возле своего виска не крутят. Или почесывают аккуратно висок. Или за голову берутся. А человек выказывает свой ум. Священное Писание говорит, какой бы дорогой глупец ни пошел, он всем скажет. От множества слов жизнь и смерть. Мы сегодня вначале вспомнили, да? Жизнь и смерть во власти языка. По-другому? От сокровища сердца или из сокровища сердца выносит свое доброе или злое. По-другому? Из сокровища сердца своего выносит жизнь или смерть. Понимаем? Мертвый о мертвечатине говорит, оборот мышления мертвый, нездравомысленный, больной. Соломон, это здравомысленность твоих действий? Мертвечатина. Шуламита, к тебе возлюбленный пришел, он тебе говорит, ты говоришь, что у тебя движение в сердце произошло, что он твой возлюбленный. Ну а твои действия, что это? Мы разбирали поврежденный ум. Подожди. Адам, когда ты съел запретный плод, смертью умрешь, и потому навстречу к своему Богу ты не выйдешь. Вот это берем раз и к Суламите. Суламита, ты съела какой-то запретный плод. И когда придет возлюбленный в прохладе дня, как в Едемском саду, на рассвете кудри у него в росе, это же копия один к одному, и скажет, Адам, где ты? Суламита, где ты? Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой. А Суламита прячется за деревьями рая. Где? Хитон сняла, сандали не одену, ноги замараю. Почему ты не выходишь навстречу, Суламита? Мы разбирали вопрос поврежденного ума. Теперь вопрос смерти. Адам, ты прячешься потому, что в тебя вошла смерть. Смерть – это разлука человека с Богом. Это разлука друзей между собою. Это разлука внутри семьи. Это смерть, это разлука. Он пришел к возлюбленной, у нее разлука, отторжение. Они чужие. Она для него чужая. Ну, я скажу как. Народ Израиля, чтобы вы поняли, через ваших идолов вы стали мне чужими. Вы мои, но вы сделали себя чужими. Шуламита, ты моя возлюбленная, но ты сделала себя чужой. Это уже хуже, чем поврежденный ум. Это смерть. У Адама смерть разлучила Адама, чтобы не выйти навстречу. У Шуламиты смерть. Поврежденный ум, это еще мягко сказано. Почему я сказал, говорю, тема, когда открылась с этой стороны, я говорю, ой-ой-ой-ой-ой, надо ее передавать. Это уже не только поврежденный ум, это смерть. Внутри смерть. А потому смерть с жизнью конфликтует. Пришел источник жизни Бог к Адаму. А смерть в Адаме конфликтует. Жизнь и смерть не встречаются. Жизнь – это возлюбленный. Это же прообраз Сына Божьего. Пришел к Суламите. Они встретиться не могут. У нее смерть. Последняя церковь книги Откровения. Седьмая церковь. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос, отворит. Это же копия. Вот она Адам, вот она Суламита, вот она церковь. Значит, у вас смерть. Я ищу рассудительного знания. И я теперь, говорит, вижу, Адам, что в тебе смерть. А что ты скажешь? А я делал одежды из листьев. Оправдывался. Суламита, я вижу, что в тебе смерть. Что ты скажешь? Ты покажешь свою мудрость. Мне мудрость показывает. Какую мудрость? Я хитон сняла. Какая это же мудрость? Даже мудрость. За мудренность. А сандалии сняла, а и ноги испачкаю. Это оправдание. Вы скажете, нормально, не у нее с умом? Да не-не, глубже. Смерть. Это смерть. Если кто услышит голос мой, книга Откровения, откроет дверь. Там интересная фраза. Могут услышать и не открыть. Где-то видно. Если кто услышит голос мой и отворит дверь. По Священному Писанию Суламита услышала голос, но не отворила дверь. Адам услышал голос, но не отворил. А что значит отворить дверь для Адама? Это выйти и сказать: «Боже, я услышал голос Твой, ходящий в раю, но я спрятался». А потом: «Да что же я делаю?» И куда ты должен пойти, Адам? Я должен прийти под смоковницу и сказать: «Господи, Ты там ходишь в раю, я под смоковницей, которая сделал вандализм. Я обломал ветви, оборвал листья, сделал одежду, но я вот под смоковницей. Я хочу выйти тебе навстречу, но я боюсь, но я выхожу». Где это видно? Это же наша с тобой картина. Рассудительного знания ищет Бог в Адаме. Рассудительного знания ищет возлюбленный в Суламите. Рассудительного знания ищет сам Христос в седьмой церкви. Ну и в предыдущей, пятая церковь, носишь имя, будто жив. А сегодня ищет рассудительное знание у нас. Назовем ли мы, что, зачем, почему и от чего? И скажем, дело в том, что Исаия сказал: «Погиб я». Значит, он сказал. Скажи, ты считаешь, что у тебя был раньше поврежденный ум? Звучит так. Мало сказать «поврежденный ум» у меня, у Исаии. А что ты хочешь сказать, Исаия? Погиб я. Смерть во мне. Если была бы жизнь, то я выходил бы навстречу. Но тут интересное чудо, действие. Погиб я, но не ухожу. Погиб, но я не ухожу. Не прячусь. Исаия не спрятался. Вот он я. Но я погиб. Я признаю себя. А раз ты признаешь себя, Серафим несет уголь жертвенника неба. Касается это уст твоих, и вот ты очищен. Думаем внимательно, это все наши вопросы. Теперь тут же, в Притчах, 10 главы, 21 стих. «Уста праведного пасут многих». Ну, просто мы читаем стих. «А глупые умирают от недостатка разума». Недостаток разума, поврежденность ума – залог смерти. Чтобы мы понимали. Адам, у тебя недостаток разума. Начало там, где ты вкушаешь запретный плод. Ева, у тебя недостаток разума, где ты соглашаешься войти в диалог. И у тебя поврежденный ум. Оказывается, у тебя глупость. Вот ты глупая. Ой-ой-ой-ой-ой, Ева. Разве можно так сказать? Она умирает от недостатка разума. смерть вошла. Адам, тебе было сказано, не бери запретного плода. Ты сейчас берешь запретный плод из рук Евы, оказывается, это у тебя уже глупость, и ты умираешь от недостатка разума. Суламита. Это не разумие твое, недостаток разума, что ты такую дешевую, ну как сказать, отговорку делаешь. Хитон сняла, и сандалии не одену, ноги испачкаю. Седьмую церковь берем. Там кошмар вообще страшный. Какой? Ибо ты говоришь, я разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что жалок не слеп, наг, слеп. Советую тебя, ты несчастен. Суламита, ты несчастная. Адам и Ема, вы несчастные. Церковь, вы несчастная. А мы счастливы? У нас все в порядке? Берем такое рассуждение. Бог не мерою дает духа. Так говорит Священное Писание. Знаете, как это звучит? Не мерою дает разума. Но когда происходит повреждение разума, тогда ограниченность, нехватка, недостаток разума. А Господь ищет рассудительное. Рассудительное – назвать вещи своими именами, не выкручиваться. Сколько из нас больные в этих вопросах? Но в других вопросах мы показываем себя мудрыми. Притчи. 21 глава, стих 16. Притчи, 21 глава, стих 16. Человек, сбившийся с пути разума, водворяется в собрании мертвецов. Читаем по-другому. Ева, сбившаяся с пути разума, водворяется в собрание мертвецов. Смерть вошла в ее внутренность. Адам, сбившийся с пути разума, водворяется в собрание мертвецов. Суламита, сбившаяся с пути разума, водворяется в собрание мертвецов. Пятая церковь, носишь имя, будь то жив, утверждая прочее близкое к смерти, сбившиеся с пути разума, водворяетесь в собрании мертвецов, но у вас есть шанс исправиться. Седьмая церковь книги Откровения, вы, сбившиеся с пути разума, водворяетесь в собрание мертвецов и уверены, дело ужаса заключается в том, что мертвые души всегда считают, что их духовное положение и состояние на высшем уровне. Успеваем? Посмотрите внимательно на седьмую церковь, книги Откровения. Они уверены в непогрешимости, что они, ну, все правильно у них, безошибочность, неповторяемость. Они могут сказать, что мы, церковь, это светильник, мы все звезды. Ну все, все правда, все это правда. Но в каком положении? Мертвость? Мягко сказано. Переходим на Исаию. Сколько Бог позволит? Бог позволит. А что, разве Бог не позволяет? Стрелки часов можно остановить. Но я не знаю пока, как поступить. Исаия. После притч. Там дальше. После песни песней. 50 глава. Стих 2. Исаия 50. Стих 2. Только. Почему, когда я приходил, никого не было? И когда я звал, никто не отвечал? Заново. Почему, когда я пришел в Едемский сад, никого на месте не было, ни Адама, ни Евы? И когда я звал, никто не отвечал, мне пришлось сказать: Адам, где ты? Ева, где ты? Ну так, да. Почему, когда я приходил, возлюбленной моей не было? Лицо не показало, голос не дало. И я звал, она не отвечала. Песни песней, пришел к возлюбленной. Почему, когда я приходил, седьмая церковь, Надо стучать, неизвестно, они услышат, захотят ли открыть. Никого не было. Когда я звал, я не знаю теперь, что сказать про них. Они ответили или нет? Мы читаем письмо, которое им адресовано. Но я не искал места Писания, где говорится о том, что они получили это письмо, они прочитали и как на него отреагировали. Ну, чтобы было понятно, когда младший сын из свиного корыта вернулся, и отец сказал старшему: вот ты не заходишь потому, что ты имеешь свое мнение о своем младшем брате. Твое мнение, если ты не поменяешь на мое отцовское мнение о твоем брате, то ты не зайдешь. Оно тебя не пустит. Поменял старший брат свое мнение? Не поменял. Иисус не рассказал. Но работая, как Бог открывает Священное Писание, приходилось видеть и такие случаи. Работая с народом, приходилось видеть и такие случаи. Что там получилось, не знаю. Но пока мы читаем это местописание. Почему, когда я приходил, никого не было? И когда я звал, никто не отвечал. Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять? Или нет силы, чтобы спасать тебя, Адам и Ева? Тебя, Суламита? Тебя, пятая, седьмая церковь книги Откровения? Или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот прещением моим я иссушаю море. Ну, то есть, вот я сказал там, вот понимаете, вот свое чувство высказал, и море высохло. Превращаю реки в пустыню. А теперь переносный смысл, очень глубокий. Рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Здесь конкретно говорится о людях. Рыбы – это люди. У нас прошлая тема была или будет очищение, освящение, или будет застой и будет загнивание. Вспоминайте. Слушайте. Бог показал это место Писания. Я говорю: так это же переходной процесс от той темы в эту тему. Я говорю, я все понял. Рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Поражение ума – это загнивание, это процесс умирания, смерти. Не допускает проявления Духа Святого. Пустыня не расцветает, гниль во всех проявлениях. Когда стала открываться эта линия, я охнул, я говорю: Боже, так что же мне теперь делать? Надо мне поднимать вопросы гнили, которая есть в народе Божьем, в Израиле, в христианах. Я говорю: Боже, я не успею этого открыть в этой сегодняшней теме. Я на нее посмотрел и так чуть-чуть ее отодвинул. А на следующий раз, на какой, я не знаю. Боже, гниль, это же ужас. Когда он немножко показал эти вопросы, это что, не христианская семья, там гниль? Взаимоотношения между мужьями и женами во многих семьях гниль. Взаимоотношения дети-родители, родители-дети, там во многих семьях гниль, в христианских семьях. Между братьями и сестрами внутри семьи взаимоотношения гниль. И вот когда гниет, оттуда выходит яд. Этот яд на языке. Это несется такое кошмары, какие-то ужасы. Но христианские семьи. Закон: чем ближе пришествие, тем больше это проявляется. Выход есть. Иисус, его имя. Путь. Выход с этого. Господи, посмотри, какая гниль во мне. Посмотри, что во мне делается. Исаия сказал: погибаю. Погиб. Ну, раз ты признаешь, то теперь с тобой можно работать. Ты признал, что ты больной, ты больная, нужен главврач. Вот он, Иисус Христос. Вот он, выход. Я же вам рассказывал, когда-то Бог со мной интересно поступил. Мне лет 16 было. Я устал от самого себя. Я уже не выдерживал, рабом был. Но не людей, рабом был. Я сказал безрассудное слово. Мне не стыдно это признать, потому что Бог показал. Я покаялся, освободился. Рассказываю, чтобы вы понимали. И, Боже, ну это не моя вина, это вина моих родителей. Они меня недовоспитали. Знаете, у Бога, я не знаю, как это сказать, вот такое интересное движение чувствуешь. И ты понимаешь, что Он сказал, ничего не сказав. А, это не родители были виноваты, это был я виноват. видя, что они меня ломают, мои рога, я прикинулся ангелом. И когда они увидели, что я ангел и нету рогов, они успокоились и считали, ну, все. Они добились воспитания. Они убедили рогатого сыночка, чтобы он стал ангелом, переродился. Я их надурил. И они успокоились. Они меня оставили в покое. Больше не работали со мной, считая, что сделали. А оно у меня как пошло бурным ростом расти. И я уже завопил сам от себя. А теперь еще безумие высказывают. Это они виноваты, что меня... А Бог так, знаете, вот я не знаю, как эту мимику такую духовную ты чувствуешь. Опа! Ну как же они виноваты, когда ты сам сыграл, что ты не захотел исправляться? Ты же как осел из Сахаровский поступил. Ты же добровольно, как и Ева, впал в это состояние. Ну ты же сам это сделал. А теперь на них сваливаешь, что они виноваты, что ты теперь мучаешься от самого себя, что ты сам этого избрал, эту смерть. И он со мной по-еврейски так поговорил. Но если ты вращался с людьми, которых ты знал, что они заведомо больные, и заразился от них, пускай будет так, пускай такой вариант для тебя. Раз у тебя рогов много, я тебе такой вариант дам. И ты знаешь, что ты болен, и ты уже давно болен, долго, тяжело болен. А вот рядом у тебя по соседству врач, ну такой специалист, слушай, это действительная правда. Вот если ты пошел бы к нему, значит, ну такая картина, то давно бы вылечился, это же точно? Я говорю, ну, конечно, точно, все правильно. Скажи, а кто теперь виноват, что ты столько времени болен? Ну, допустим, что родители виноваты. Допустим, хорошо, допустим, допустим. Хотя это не так, это же ты же лукавый раб. Допустим. Ну, а теперь ты же болен? Ты же мучаешься, терзаешься? Ты же на них сваливаешь? Ну, так, да, да, так, так получается. Всего этого не передашь. Ну, так ты хочешь остаться таким или ты хочешь вылечиться? Чего ты столько времени больной? Я говорю, сам виноват. А что ты виноват? Ну, я знаю, что есть врач, и не иду к нему. Ну, и Бог говорит, ну, делай вывод. Значит, что ты ерундой занимаешься? Что ты на других сваливаешь? Тебя это устраивает. Ты это оправдываешь, ищешь, защищаешь. Ну, я такой, я такая, у меня такое понимание. Ну, так я мыслю. Вот он, я по-другому не понимаю. А что вы от меня хотите? Чем дольше разногласия кто-то из сторон в этом заболевании. Когда вы почитаете книгу Деяния, при долгом рассуждении замучились от фарисейской ереси, пока мы решили вопрос и сказали, пишут письмо, угодно Духу Святому и нам. Знаете, как это звучит? Духу Святому всегда было угодно, но теперь, наконец, нам стало угодно, и потому мы теперь даем Духу Святому место. Вот так надо читать это место Писания. Чуть ли не так. Да устал уже Дух Святой ждать, когда вы согласитесь с Ним. Он не устает, конечно. Ну, есть такие места Писания, где Бог говорит, уже устал тебя чистить, это невозможно просто. Ну, говорит, я добьюсь результата, я сделаю, я закончу. Раз я взялся, я закончу это дело. Бог говорит, труд будет утомительный. Кому утомительный? Богу. Богу, чтобы утомительно было, ну, Бог сам сказал такую форму. Ладно. Рыбы гниют от недостатка воды. Теперь смотрите, куда мы идем. Евангелие Иоанна, 7 глава. Это место не закрываем, если возможно, с вашей стороны. Евангелие Иоанна, 7 глава. Ну и параллельно будем читать эти два места Писания. 37 по 39. И Евангелие Иоанна, 7 глава, 37, 38, 39. В последний же великий день праздника, сегодня не разбираем, это праздник соответствовал почерпанию воды. Когда он сказал самарянке, дай мне пить, она говорит, как это ты, иудеи, с самарянами не сообщаются, это же вы такие. Ты знала, кто тебе говорит, какой дар Божий ты бы просила, я бы тебе сам дал. А как ты дашь, что-то колодец глубокий, тебе почерпнуть нечем. Оказывается, колодец в данном случае – это сам Христос. А вода в нем находящаяся – это прообраз Духа Святого. Вот он где закон. И вот теперь он говорит, в последний же великий день праздника стоял Иисус, возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. То есть, вот он, колодец живой воды стоит. И сейчас он будет говорить о Духе Святом. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус не был еще прославен. Ну, теперь параллельный вопрос. А насколько текут реки воды живой в нас или жалкие ручейки? Значит, здесь мы главный вопрос. С одной стороны вот этот, а с другой стороны вот это, что здесь написано. Значит, оказывается, вода – это прообраз Духа Святого. Теперь, когда мы вот это прочитали у Исаии, люди гниют от недостатка Святого Духа и умирают, потому что не пришли к колодцу жизни ко Христу, чтобы испить этой воды, которая из чрева потечет реками в жизнь вечную. Ну ладно, Адам с Евой, ну ладно, Суламита, ну ладно. А седьмая церковь, пятая церковь книги Откровения, что с ними делать? В рассуждениях наших. Гниют. А у нас прошлая тема была. Иначе будет застой и гниль будет. Вот оно гниет. Оказывается, поврежденность ума и гниль, выходящая наружу, это нехватка воды Духа Святого. Это значит, не жаждует. Значит, это получается, если отсюда рассматривается, Священное Писание показывает, что, оказывается, такие люди высекли себе водоемы, которые не держат воды. Водоемы в данном случае вместо Бога – другие интересы, где можно почерпнуть для себя духовной пищи. И от этой духовной пищи страдания, заразы идут. А какая это духовная пища? Это серьезнейший вопрос. Ладно, дальше движемся. Исаия, тоже недалеко, рядом. 59 глава, с 1 по 10, я буду называть стихи. То есть подряд не будем читать, иначе отвлекает внимание. А стрелки часов неумолимо бегут. Исаия 59, с 1, я буду называть стихи. «Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать». Второй. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать, а мы ищем, почему он не отвечает. Третий. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши кровью, в данном случае, вы настолько делаете больно вашими языками, образно говоря, чтобы было понятно, что до крови доводите, есть такое выражение, «Ну ты как кровопийца». Но ты кровь у меня пьешь, говорят неверующие люди.
Что, уже буквально, что ли?
Да нет. А что это называется? Ты уже достал, ты уже достала. Доказывая, отстаивая свое мышление, свое понимание, свою правоту. Ну что делаешь? Если 58 главу Исаии, тут она рядом, не будем. Отпусти измученных на свободу. Перестань угнетать. Перестань говорить оскорбительно. Перестань. Не перестанешь. Гниль внутри. И если приведешь это в порядок, то будешь как цветущий сад. А иначе гниль. А гниль идет. Это мертвечательно. Но книга Откровения говорит, еще не до конца умерли. Есть вариант восстановиться. Восстанавливайтесь. Вы, говорит, моя церковь. Только признайте себя. Дальше. Персты ваши беззаконием полны. Это третий стих. Уста ваши говорят ложь. Язык ваш производит неправду. Четвертый. Никто не возвышает голоса за правду. Мы ищем правду у кого-то. Найди у себя каждый правду. Никто не вступается за истину. Вступись за истину в другом, в ближнем. Что ты давишь? Что ты душишь? Вступись за истину, которая от тебя требует поступки истинности. Надеются на пустое, говорят ложь. Зачинают зло, рождают злодейство. Седьмой. Ладно, шестой. Вторая половина его там. Дела их, дела неправедные, и насилие в руках их. Это вторая половина шестого стиха. Просто предыдущее не читаем, чтобы не отвлекало нас. Обратите внимание. Моральное насилие, оно проверяет каждой семьи. Своих домочадцев делаем рабами. Моральное насилие. Диктуем, требуем, командуем. Мы царьки, царицы. Слово вышло, все, я сказал, а теперь я буду держаться моих слов. Ноги бегут ко злу. Они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые. Опустошение, гибель на стезях их. Пути мира они не знают, примирения нету. Невозможно, чтобы было примирение. Скандалы будут, разборки будут до бесконечности. Нет суда на стезях их. Суда, суди себя, каждый себя. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. И когда начинает вести разговор, настолько искривлены, Священное Писание говорит, если кто хотел бы узнать пути его или ее, это не играет роли. Не узнаешь. Люди мира даже говорят. Думает одно, говорит другое, делает третье. Не успеваешь за мыслями человека. И вот такое закручивание идет, 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 идет. И скандалы. Потому, 9 стих. И далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Мы требуем от других, к себе. Ждем света, а вот тьма. 58 глава Исаии, ее нужно обязательно читать к этой, но сейчас время не позволит. Я просто сейчас на 59-ю перехожу, 58-я об этом говорит. Ждем света, а вот тьма. Озарение, ходим во мраке. Озарение, знаете, вот пришла мысль, как озарение, как заря, как новый день в темноте начинается. Новый день. Светлый образ мышления, просвещается лицо. Как надутые ходим, опущенные. Погоду создаем вокруг себя. Осязаем, как слепые, стену. Вот читается слово, мы как понять не можем. Разговор идет, мы тупеем, выключаемся. Как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень. Образные вопросы, это не физическая сторона. В сумерки между живыми, как мертвые. Между живыми, как мертвые. Вот мы сегодня книгу Откровения читали. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв, утверждая прочее, близкое к смерти. А седьмая церковь, это не лучшее состояние. Они носят имя, что они живые, но они мертвые. Так Адам живой или мертвый? А Ева живая или мертвая? А Суламита живая или мертвая? А Дермы живые или мертвые? Я все стороны тебя не буду затрагивать. Одну простую вещь покажу. Евангелие Матфея, 15 глава. Я не ожидал этого. Но я понимал это место Писания. Ну да, вроде понимаю, вроде доступно. Матфей, 15 глава. Не задумывался я об этом. А Бог показывает. Читай, читай. Читай внимательно, читай. Я, а теперь ваша очередь. А может быть, вы это уже знаете? Так слава Богу скажете. А если скажете, это хорошо, и неплохо. Смотрите, с 3 стиха читаем. Матфея, 15 глава, с 3. Он же сказал им в ответ. На что он сказал-то нас не интересует пока. Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Значит, есть заповедь, а вы ее приступаете, нарушаете. Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, почтение к родителям. И злословящий отца или мать смертью да умрет. По-другому. Если идет злословие родителя, то смерть входит в человека, а человек может прожить еще всю жизнь. Раньше, если видели злословие, то брали камни и побивали. А теперь со смертью внутри человек ходит. Элементарная вещь, смотрите. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, неважно, родителю, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. Вот свое внимание, которое надо уделить родителю, забирает на другое мероприятие, на другое дело. Вот деньги, средства, которые надо уделить родителю, забирает на другие мероприятия. Время, которое надо уделить родителю, уделяет кто знает куда. Заботу, попечение о родителе направляет кто знает куда. Знаете, что это называется? Это называется злословие. Я еще раз читаю линию стихов. Смотрите внимательно. 4 стих. «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца мать смертью да умрет». А вы те в 5 стихе, то, что положено, лишаете вашего родителя. 6. Тот может и не почитать отца и мать свою, или злословишь. Смерть внутри. Скажите, сколько на сегодняшний день подростков, молодежи так поступили со своими родными, со своей мамой, ну, родителям, кто там, у кого какое семейное положение? Ну, проверяйте, проверяйте. И вот с такой смертью такая молодежь в члены церкви вступает. Такая молодежь, члены молодежного собрания, молодежного хора, подросткового и тому подобное. В воскресной школе библейского часа не играет роли. Вот такая молодежь вступает в завет, принимает Христа своим спасителем. Интересно, как это получается? Со смертью внутри принимать Христа спасителя жизни и смерть внутри? Что это такое? А потом таких будут сочитывать. Чё-чё-чё? Со смертью внутри будут сочитывать мертвецов духовных? А я же вам рассказывал. Потом приходишь в молодую семью и за голову берешься. Ужас! Проблемы! Откуда начало? Оказывается, он или она со своими багажами зашли в семейную жизнь. Ужас! Начинаешь разбирать эти багажи, с чем они пришли. Оказывается, это они взяли из своих родительских семей. Начинаешь разбирать родительские семьи. Оказывается, это или в папе, или в маме. Начинаешь это разбирать. Оказывается, папа с мамой сами в свою семью внесли этот багаж от своих пап-мам. Я не понял, что это такое делается. Смерть размножается. Думаем. Какой выход? Что делать? Наверное, я еще пару мест прочитаю, и на сегодня хватит. Остальные не буду поднимать. Если поднимать, надо еще дальше двигаться по времени. Далеко будет. Переходим на второе послание Тимофея. Скорее всего, что достаточно будет. Второе послание Тимофея. Четвертая глава. Стих 3-4. Второе послание Тимофея. Четвертая глава. Стих 3-4. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, обратятся к басням». Еще раз. 3-4 стих 4 главы 2 Тимофея. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Остановка. Здравого учения не будут принимать, по-другому, здравого мышления не будут принимать. Дальше. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые бы льстили слуху. И не хотят отказаться, отвергнуть, признать в себе нездравость мышления, повреждение ума. Опасность заключается в том, что таковые добровольно сидят в сетях дьявола, мы с вами уже касались этого вопроса сегодня, а здравомыслие они не собираются думать, они ищут таких же людей, как они сами, для того, чтобы поддержка была один другого или одна другую, и чтобы получать одобрение в свой адрес от таких же, как ты. Мы сегодня рассмотрели. Урожай собрать, старые житницы поломать, построить новые и сказать: ешь, пей, душа, на долгие годы у тебя. Душа, радуйся. Ведь остальные же одобряют это безумие. Такие же безумцы одобрят это безумие, чтобы мы знали. Это закон. А потому, вот там, где здравое учение, там, где здравое мышление, там, где неповрежденное Священное Писание зачитывается, оттуда люди уходят. Куда они идут? Развлечения, фаны, удовольствие. Мы как-то рассматривали вопросы в церквах. Рождество. Это хороший праздник. Театр. И Бог заостряет внимание и говорит: и ты считаешь, что во дни апостолов вот так Рождество праздновали? А как? Это не фигурки ставятся на стол. Ослики, верблюдики, фигурки. Фарфоры? Нет, нет, нет. Значит, его одевали мальчишку в Иосифа, девчонку в Марию, ложили куколку в ясли, и вот они на сцене катают эти ясли, вот, а там кукла лежит, вот приходят пастухи, подростки, вот с такими баранов каких-то тащут, игрушечных, живых, а может быть, были моменты, когда кое-кого в барана одевали. И вот на четырех ногах идет, понимаете, он или она, бараны идут. Баранов идут, мудрецы идут, понимаете? Осла нашли! Оказывается, взяли человека одного, другого, одели их в один костюм осла, и вот один стоит на задних ногах, ну, заднего, что у него передние есть, что ли, ну, задние ноги осла, понимаете? Внутри одежды за талию держит своего первого друга, а тот своими ногами, значит, передние ноги. А дальше тело того друга – это выход головы осла. И вот голова первого друга – это голова осла. Уши сделали, понимаете, плечи, шея. Вот, а теперь надо верхом на этого второго сесть. Анекдот. И вот такие ослы идут на сцену. В церкви. Стали говорить: что делать? Ну, чтобы детям было интересно, чтобы детям было интересно, что вы это самое, что вы не понимаете. Когда нету действия Духа Святого, вот это у вас, смотрите, что делается? Театр, безумие, поврежденный ум. Ну, мягко сказано. Мертвечательно. Мертвечательно. Теперь там, где находимся возле Тимофея, следующее послание Тита, первая глава. Там же рядышком. Тита, первая глава. И Бог заострил внимание. Десятый по тринадцатый стих. Я раньше его читал, но не обращал внимания. Но ты, говорит, обрати внимание. 10 стих, смотрите внимательно. «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из кого? Обрезанных. Из язычников? Нет, из евреев». Так, значит, и о язычниках говорит он здесь, и о евреях. Дальше. «Каковым должно заграждать уста? Они развращают целые дамы, уча, чего не должна, из постыдной корости». Вопрос сейчас не здесь. Значит, заостряем внимание. Язычники, а еще евреи, но больше всего евреи. И больше всех евреев. Из них, из этих евреев, из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне». Это в данном случае евреи-критяне, живущие на Крите, потому они критяне. «Всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Евреи на Крите сделались такими критянами. Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Иначе не будут здравы, будет больное образ мышления. Евреи, живя на Крите, одымились. Одымились в смысле, знаете, вот проходили, вот костер горит, вот этого дыма нахватались. Проходили, а там костер, какую-то химию жгут, вот это запах. А там проходили, там колеса старые кто-то жег. Вот этого дыма нахваталось ихнее тело, ихнее естество, понимаете? А где-то проходили, там шашлыки, барбекю жарили, мясо, вот этого нахватались. А где-то проходили, понимаете, красавицы, духами и духами надушенные были, и ароматы стояли такие аж, туфли хоть повесь, держаться в воздухе будут, сильные ароматы, не противные, ну, вот. И вот это все запахи теперь в них, вот они, евреи и критяне, что, докатились? Обличай, иначе будет поврежденный ум, иначе будет хаос. Отсюда звучит, Адама надо обличить, иначе будет беда, насколько он принял. Суламиту надо обличить. Это будет делать Бог, Он делал. Вот так вот Он обращался к этим церквам, всем церквей, книге Откровения, чтобы были здравы в вере. Сегодня обращение к нам с тобой. Я думаю, что на сегодня хватит. Достаточно. Слишком далеко, столько часов ушли. Весьма далеко. Что нам делать? Господи, слава Тебе и благодарность, что Ты открываешь и настолько эти вопросы и показываешь, что оказывается здесь смерть. И зачастую об этом мы нигде не слышим, ни в беседах, ни в рассуждениях, ни в проповедях. Об этом умалчивается. Но Библия об этом конкретно говорит. Очень серьезно говорит. Это говорит о вопросе, к чему простерта рука, что было взято, вот то и будет во внутренности. Серьезные вещи. А выход есть? Да, конечно. Господи, идем к Тебе. Как в свое время Исаия сказал, Боже, погиб я, Боже, посмотри. Но дело в том, что бывают моменты, когда мы за собой ничего не видим. Многие говорят, а я не вижу за собой ничего. Ну, правильно. Точно как седьмая церковь книги Откровений. Мы уверены в себе, что мы разбогатели, ни в чем не имеем недостатков. Это не материальные блага. Это духовные вопросы, ценности. Духовные ценности? Слепые, нагие, бедные, жалкие, несчастные, и вдруг видят духовные ценности. Что это? Сын Божий видит ненормальности, а для нас норма. Он говорит, ваше состояние в церкви такое, а у нас все нормально, мы живем жизнью церкви. Дело в том, что когда будет последний день, вот так все перед глазами будет поставлено, образно говоря. Знаете как? И тогда будем делать оценку. Так это правильно или неправильно? Слава Богу за что? Что Соломону была предоставлена возможность сделать оценку раньше. И вот он посмотрел и на все дела, и отрекся. Я хочу задать вопрос. Соломон, когда ты отрекался от этих всех дел, ты поставил туда то, что ты набрал 1000 запрещенных женщин, не количество, а запрещенные народы. Ты отрекался от этого? Вопрос следующий. Ты отрекался от того, что ты этим женщинам построил капища, храмы, для того, чтобы приносить жертвоприношение бесам? Ты отрекался от того, что ты вместе с ними ходил в храм, в этот, бесовские храмы ходил? Ты отрекался от того, что ты приносил не Богу жертвы? Как такое могло быть? Ты строил храм, падал огонь с неба. Падало, опускалось облако с неба. На жертвеннике огонь возгорался не от того, что вы подожгли огня или подложили огня. С неба упал огонь. И вдруг ты шел хорошо. Кто тебя остановил? Соломон! Суламита, ты шла хорошо. Кто тебя остановил? Адам с Евой, вы шли прекрасно. Кто вас остановил? Сегодня кто нас остановил? Ты отрекся? Суламита, ты отреклась? Адам, Ева, вы отреклись? Я понимаю, что должно быть продолжение. Если не придет более горячая тема, срочная, то мы должны это заканчивать. И откроется еще другая деталь. Очень серьезная. То слава Богу, что мы на земном шаре. Слава Богу, что жизни наши не прерывались в неготовности. И Бог дает нам возможность слышать эти глубины истины. Хлебы, предложения, горячие, благословенные. Жив наш Господь. Склоняем сердца, колени. Господи, очисти, освети нас, спаси до конца. Аминь. Молимся. Господи Боже, большие-большие благодарности пред Твоим лицом. Это благословение, чудо, которое даруешь Ты нам, в принципе, каждый раз. И мы благодарны Тебе, что жизни наши не прервались в неготовности. Мы благодарны Тебе, что это чудо милости Твоей. Боже, да, это правда. Когда Ты говорила, царица Савская, в адрес рабов Соломона и слуг его, блаженны они, что не могли стоять и слышать то, что Ты говорил. Могли ли они быть блаженными, видя, какие дела предпринял? Не знаем. Скорее, что, наверное, нет. А могли радоваться о том, что у него были запрещенные жены? Не думаю. Могли радоваться, что он построил им капище, приходил туда для жертвоприношения? Скорее всего, нет. Но если были слепые, то, наверное, тоже радовались. Боже, мы благодарны Тебе, что Твое живое Слово Ты передающий. Потому мы блаженны. Мы блаженнее, чем рабы и слуги Соломона. Потому что там говорил он, передавал. А мы блаженны, потому что передающий Ты. Мы здесь никто, мы ничто. Мы просто принимаем. Чем мы воздадим Тебе? Мы принимаем чашу спасения. Ломимое святое тело, пролитая святая кровь. А еще детали – хлеб, шедший с небес. Мы благодарны, что Ты получающий от Отца и передающий наследию Своему, что нужно передать, о чем надо задуматься, о чем надо рассуждать, чего искать, в чем рассматривать свою жизнь, приводить себя в порядок. Мы благодарны Тебе. Это все благословение Твое к скорому переходу, в смысле перелету, пускай будет так, но на предмет вознесения Церкви Твоей. Сколько еще мы пробудем на земном шаре, застанем мы состояние или обстоятельства, когда двое-трое не сможем собраться? Застанем то период времени, когда холод, голод, ни место жительства, ни пищи, ни одежда, ни обуви, и порознь все? Может быть и так. Не исключено. Ты сказал, что будет момент, что и будут отрубаться головы. Но сначала должны воскреснуть отрубленные, а потом оставшиеся в живых должны быть изменены. И вот это будет воскресенье. Ну, когда, ну, как случится, мы увидим. Вопрос не здесь. Боже, но Ты на сегодняшний день говорящий, посмотрите на ту скалу, с которой вы иссечены, на глубину рва, из которого извлечены, болото, из которого извлечены, узкого колодца. Ну, из проблем. Мы благодарны, что Ты сказал, что никто не приходит к Отцу, как только через Тебя. Ты – путь, выход. Как выйти из тупика? Ключ для того. Вот Ты взял и открыл двери темницы. А двери темницы Ты открываешь тем, что Ты открываешь истинное Слово Твоего и показываешь на выход. А выход – это Ты. Через Тебя выход. Это не тупик. Как бы сложно не было, как бы глубоко не было, не играет роли. Как бы долго не было, как не были бы погрязши, не играет это роли. Нету ничего трудного для Тебя. На подвиг своей души ты смотришь с довольством. Ты за преступников сделался ходатаем. Сколько бы обвинений ни выставлял дьявол, у тебя только одно слово в защиту. Отец, вот у меня и раны. За него, за нее, за них. За каждого. Я беру их на поруки. Да. И все заканчивается, все заканчивается. Прокуроры и обвинители ничего не могут сказать. Никто ничего не может сказать. Темница открыта. Открывают темницу и выпускают. Все, закончено, свободен. Никто ничего не может сказать. Никто. Ты лишающий речи. Пред тобою замолкают все уста. И человеческие, и демонов, и самого дьявола. Все уста замолкают. Потому что Отец смотрит на тебя. Пришло время твоего голоса, твоего слова. Отец, я беру на поруки. Боже, как мы благодарны Тебе, что мы взяты Сыном Твоим на поруки. Как мы благодарны Тебе за это благословение. Поручился. Иов когда-то сказал трудные слова. Нет у меня посредника, который бы поручился за меня и сказал бы, вот возложил бы руку на отца, на Бога и на другую на меня и поручился бы. Он сказал, поручись ты сам пред самим собою за меня. Поручись. Это сильная правда. Поручись. Он говорил, нету посредника. Но ты поручись, поручись. И ты поручился, мы благодарны тебе. И потому что ты поручился, потому мы на этом месте. Потому мы не исчезли. Потому ты, дающий слово твое, которое вселяется в нас обильно со всякой премудростью, мы благодарны тебе за это благословение. Мы благодарны за открытое окно неба. Мы благодарны за хлебы предложения, за твое утешение, за твое обличение. Ты же сказал, кого ты любишь, тех даже и обличаешь, ну, даже бывает наказывай. Но это твое уже усмотрение, ты не ошибаешься. Все это ко благу. Мы благодарны тебе за это. Очень благодарны. Это твоя забота. Достоин ты этой хвалы и славы. Спаси нас до конца, Боже. Защити от коварства коварных. Благослови наследие твое, Боже, очищением, освящением, обновлением. Миссия, те, которые на интернетных полях, Боже, народ твой на интернетных полях, да, кого знаем и кого не знаем, какая разница, ты сказал молиться о всех человеках, Боже, те, которые сегодня должны быть, их не было, те, которые в дальнейшем должны быть, но пока еще не пришли, сегодня мы пред твоим лицом, ты говоришь, не бойся, малое стадо, руфь на поле Вооза, церковь, которая поет, а что поет, все скине Бога с человеками. Боже, благодарность Тебе за это благословение, благодарность за эту милость Твою, за чудо спасения, благодарность за ломимое святое тело, обезображенное, изуродованное, да? Боже, это правда. Благодарность за пролитую святую кровь, которую Ты пронес через небеса. Благодарность за ожидание восхищения Твоей церкви, мы Твоя церковь. Боже, достоин Ты этой хвалы и славы. Помоги нам дальше чищаться, освящаться, признавать себя и не прятаться, а выходить навстречу, называя вещи своими именами. А приходящего к тебе ты не изгоняешь его вон. Ты когда-то говорил, возвратитесь, дети отступники. Ну да, хотя вы отступники, но вы все равно дети. Да, вы дети, но все-таки надо сказать, что отступники. Когда-то об Иакове ты сказал. Отступник, от чьего матери? Ну, ты добился, он стал помазанником. Ты показал, отступники станут помазанниками. Ты сказал, возвратитесь, дети, отступники, я сочетался с вами. Я исцелю вашу непокорность. Только признайте себя. Признавая, никого не обвиняй. Обвиняй каждый себя. Признай сам свою вину. Согласись, назови, откуда, зачем и от чего. И все, выход из тупика. А дальше ты будешь производить твое действие. Мы благодарны за это, за Твою победу, за все это заплаченные голгофские страдания. Да, Бога, пришедшего во плоти, достоин Ты хвалы и славы. Веди дальше путями Твоими, благослови нас и дальше. Прими хвалу, будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.